Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Добрый день всех. Прошу всех встать. Встать, суд идет. Вот. Но сегодня у нас странные какие-то такие, я бы сказал, скрепы. Вот, во всяком случае. У нас сегодня фигурируют, во всяком случае, так полные тезки-однофамильцы двух авторов. Двух авторов «Не так» и авторов журнала «Дилетант».
Это правда.
Присутствующих здесь. Мало того, что главный наш герой – это Сергей Нечаев.
Да,
мой добрый приятель еще со школьных времен Сергей Нечаев, писатель и историк. И Алексей Кузнецов,
да,
извините.
Да, будет. Алексей Кириллович, да.
Да, Алексей Кузнецов, который сыграл вот в том, что было раскрыто убийство студента. Его, во всяком случае, документы, насколько
безусловно,
я понимаю,
да,
сыграли решающую роль, как улика. Да.
Ну и вообще, если у нас будет полминуточки, совершенно уникальный человек, я о нем скажу несколько слов.
Да, ведь он же прожил очень долго.
Очень, до 28-го, до, да, 45-го года рождения, 28-го.
В 28-м году он умер. Вот. Ну, давайте. Это дело Сергея Нечаева. Отсюда Нечаевщина, отсюда бесы Достоевского. Очень интересная статья в Советской исторической энциклопедии о процессе Сергея Нечаева. И вот как же ж надо было извернуться, чтобы... Значит, это было так. Царское правительство хотело с помощью уголовного дела, подтасовки фактов, бросить тень на всех революционеров. Вот. Но при этом Нечаевщина была осуждена, а революционное движение приобрело еще большую популярность.
Ну да. Ну, это те, кто помнит этот стиль, в общем-то, это стиль краткого курса, конечно. Да, да, да. Да. Они понимают.
Левой ногой.
Ну, талантливые люди, конечно, работали. Да. Хотя надо сказать, что даже в советской литературе попадались другие, ну, не радикально другие, но вот тому, кто умел читать между строк, было понятно, что другие оценки Нечаева, например, в одной из классических работ Николая Александровича Троицкого, которого мы чуть ли не каждую передачу вспоминали, когда был юбилейный 12-й год, потому что человек оставил очень заметный след. Он вообще начинал свою научную карьеру с того, что занимался как раз вот революционным, рабочим революционным движением второй половины 19 века. У него есть несколько книг об этом, и в частности вот о русских революционерах перед судом самодержавия, как так она называется. Вот там достаточно подробно рассмотрен Нечаевский процесс. Дело это очень известное, и даже в школьных учебниках упоминается несколькими строчками. Это рубеж 60-х, 70-х годов, когда клубится такое вот студенческое, в основном по своей природе, народническое движение, но оно никак не может оформиться. Вот что-то такое. То есть колоссальная потенциальная энергия у этого. И тысячи молодых людей, студентов, околостуденческих, сообщество ищут приложение своему вот такому вот народолюбию. Так получается, что идеологи либо, возможно, те, кто мог бы стать идеологами этого движения, либо в эмиграции, Герцен в эмиграции, Огарев в эмиграции, Бакунин в эмиграции, и это люди другого поколения. И тут, в общем, это важно, между ними такой определенный существует разрыв понимания целей, задач, средств и всего прочего.
И при этом, грубо говоря, новое поколение поэтому могло определенным образом морочить голову старикам.
Безусловно, что Нечаев блестяще совершенно продемонстрирует. Или, безусловно, человек, который мог бы стать вождем и, собственно, пытался стать на самом раннем этапе неким вождем этого движения, Чернышевский, соответственно, он по другую сторону от этого движения, он в ссылке. То есть нет человека, который мог бы это возглавить, и вот в этой, то есть и в результате маленькие кружки возникают, вот эти вот и шутинцы, да, так сказать, вот что-то иногда получается, какое-то одно громкое дело, там где-то это демонстрация, где-то это покушение Каракозова на Александра II. Но пока вот такая вот полная децентрализация, и отсюда у полиции, у третьего отделения, естественно, в первую очередь, возникает, ну, такая опасная для государственных людей иллюзия, что, в общем, ничего серьезного особенно это движение собой не представляет. Главное, перехватывать террористов-одиночек.
С одной стороны, ничего опасного нет. Перехватываем одиночек, перехватываем террористов. Выводов из того, что происходит бурление, почти не делается.
Не делается, да. Вот это
говорит... Я имею в виду позитивных выводов, да. Не репрессивных, а позитивных. Выход этой энергии.
Совершенно верно. Совершенно
несмотря
верно.
На реформы.
И да, вот именно в то, что реформы, конечно, для людей активных и желающих добра, в хорошем смысле слова, добра своей стране, дали, создали это и земское движение, разумеется, это и судебная реформа, ведь очень многие молодые люди пойдут в адвокатуру, вот сегодня будем упоминать по меньшей мере одного такого человека. Но, с другой стороны, вот как-то нет, не подталкивают к этому. Вроде как бросили, да, ну и вот и пользуйтесь. А для того, чтобы как-то сориентировать молодых людей, нет. Все те же, в общем, достаточно замшелые формулы про самодержавие, православие, народность. И в результате всего этого для человека ловкого, волевого, умного, обладающего харизмой, шансов очень много. Нечаев эти шансы блестяще использует. Сергей Геннадьевич Нечаев, совершенно совсем еще молодой человек, когда вся эта история начинается ему чуть-чуть за 20. И он один из немногих в этой среде, это добавит им очень здорово авторитета. Он выходец из самой-самой бедноты крестьянской.
Он сын незаконного сына.
Да, он родился крепостным, он сын незаконнорожденного сына мелкого помещика, он действительно пробился, он учился на медные деньги, как говорил о себе там другой персонаж российской истории.
При этом брезговал выгодными для человека его звания путями. Как, например, идти, например, в серьезную, ну, почти лакейские должности.
Ну, да, там у него была протекция, его могли взять на очень хорошее место, где он, безусловно, вырос бы там до метрдотеля. Нет, вот это он совершенно презирает. И он самостоятельно готовится, он практически проходит курс гимназии самостоятельно, для того, чтобы иметь возможность поступить в университет. Он был причислен вольным слушателем, так сказать, такая форма, можно было ходить на лекции, при этом не числись формально в студентах университета. И он довольно быстро находит себя в революционном движении. Он совершенно законченный авантюрист. Он начинает пытаться объединить вокруг себя вот это вот клокочущее студенчество. Попадает под пристальный достаточно взгляд полиции. Затем он инсценирует перед своими... сторонниками свой арест. Вот его авантюризм, он, конечно, во всем. Он подстраивает историю, что якобы он арестован, якобы он из арестантской кареты под ноги своему близкому знакомому выкинул записку. Меня везут неизвестно куда. Я арестован. На самом деле, это все инсценировка. То есть, кареты, видимо, даже не было. Он уговорил этого человека принести эту записку и рассказать другим товарищам, чтобы вот при таких обстоятельствах он ее получил. И он бежит сначала в Одессу, стремительно растущий город, как раз туда подводит железную дорогу, в это время там затеряться в этой одесской толчее можно. А потом он уходит за границу, и за границу он уходит не столько от полиции, которая всерьез пока им еще не интересуется, он идет за репутацией. Он идет за репутацией, он отправляется в Швейцарию. В Швейцарии в это время, помимо Бакунина, который там практически уже в это время постоянно, там находится Герцен и Огарев. Они прибыли там по делам интернационала к Бакунину. И вот Нечаев, у него две цели – деньги и чтобы его, ну, рекомендательные письма, скажем так, чтобы его вот, так сказать, своим авторитетом, да. Вот эти три безусловных властителя дум революционно настроенных.
В основном Огарев и Бакунин как раз его приветили.
Ну, да. Дело в том, что он рвался-то ко всем трем, но Герцену он вызвал неприятие, видимо, на физиологическом уровне. Такая, как описывает человек, присутствовавший при этой встрече, Герцен был человеком очень аккуратным и чистоплотным, а Нечаев, видимо, решил, что ему надо усилить народные такие вот черты, и он явился чуть ли там не в армяке, в поддевке, сморкался в шторы. Ну, в общем, Герцен...
У Герцена интуиция лучше работала еще ко всему, потому он, в отличие от двух остальных, он такой писатель.
Ну, надо сказать, что Николай Платонович Огарёв, к этому времени человек уже наполовину спившийся, это уже практически да. личностный распад. А что касается Бакунина, то этот полон силы, молодой энергии, несмотря на весьма преклонный возраст.
Ему очень
возраст,
хочется быть молодым.
Ему очень хочется быть молодым. И то, что вот в случае с Бакуниным Нечаев попал абсолютно правильно. В Нечаеве Бакунин увидел того, кого он ждал буквально десятилетия, когда к нему придет.
Нечаев подыграл еще.
Подыграл
тут же.
Разумеется. Просто вот с Герценом он ошибся в выборе, да. Так сказать, модели поведения. С Нечаевым наоборот. Попал в десятку. Бакунин все ждал, когда же молодой, энергичный придет и от имени таких молодых, энергичных на все готовых из России позовет метро. Ведь на самом деле Бакунин к финалу своей жизни подходит со сплошными разочарованиями. С одной стороны, человек невероятного авторитета, два смерти приговор двух империй. А с другой стороны, если вот в сухом остатке, то что? В общем-то. И Бакунин и Огарёв, Бакунин дает ему рекомендательное письмо от якобы существующей Всемирной революционной организации, от ее Центрального комитета, там откуда-то печать взялась. На этом документе. А Огарёв уговаривает Герцена дать ему средства из так называемого Бахметьевского фонда. Был такой помещик самарский, по-моему, Бахметьев, который еще в 50-е, в середине 50-х годов Герцену Огарёву передал достаточно крупную сумму, 20 тысяч франков, на нужды революции. Этот человек был, несмотря на то, что он потомственный дворянин, был идейным таким вот сторонником революции, и Чернышевский его, с него во многом писал образ Рахметова «Что делать после». И вот Огарёв настоял на том, чтобы половину средств этого фонда вот, значит, передали Нечаеву. И Нечаев с рекомендательным письмом со средствами возвращается в Россию, и в Москве в основном из студентов сельскохозяйственной академии Петровской начинает создавать организацию под названием «Народная расправа». То, что это Петровская академия, это и отчасти случайно. У него просто были знакомства в этой среде. Но и не случайно тоже, потому что дело в том, что именно в сельскохозяйственную академию тогда совершенно сознательно шли молодые люди, которые рассчитывали потом стать сельскими агрономами, то есть пойти в народ. И то, что вот начнет работать в середине 70-х годов, когда не просто хождение в народ по воскресеньям, да, такими ряжеными, а вот именно поселиться среди народа, учить народ, лечить народ, помогать ему овладевать там агротехническими знаниями и заодно его пропагандировать и делать сознательными идейными сторонниками вот этого вот крестьянского социализма. И поэтому там действительно почва была, может быть, еще более благодатная, чем, скажем, в любом из столичных университетов. Возникает организация, которой наиболее энергичными помощниками Нечаева станут Петр Успенский, упоминавшийся Алексей Кузнецов, Петр Никитич Ткачев, которого называют идейным вдохновителем одного из трех направлений в народничестве заговорщицкого. Да. На самом деле, правильнее, конечно, его называть бланкистом. Он последователь Луи Агюста Бланки. Ничего своего он практически... Ну, разве что единственное такое принципиальное отличие ткачевцев от бланкистов. Бланкисты убежденные анархисты. Ткачевцев, в общем, нет. Они, как и все молодые революционеры, не очень думают о том, что будет. Вот для них главное это разрушить. Вот я хочу процитировать здесь Достоевского, который в статье, непосредственно вышедшей по итогам первого нечаевского процесса, когда судили нечаевцев, а сам Нечаев еще был за границей. Статья называется «Одна из современных фальшей», но мы знаем, что Достоевский категорически всего этого не принял. хотя сам в молодости, как известно, разделял это заблуждение. Так вот, что он пишет. «Без сомнений, из всего этого, то есть из нетерпения голодных людей, разжигаемых теориями будущего блаженства, произошел впоследствии социализм политический, сущность которого, несмотря на все возвещаемые цели, покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими. А затем будь что будет, ибо по-настоящему никто еще не, ничего еще не решено, чем будущее общество заменится, а решено лишь только, что настоящее провалилось». Вот пока вся формула политического социализма.
Не прав.
Видимо, да. Да, да. При том, что он, конечно, пристрастен, но его оценка в данном случае трезвая. Да.
Никакой позитивной идеи нет. Я против интерпретации личностных и расширительных, вот, и в том, что касается бесов, и видения вообще совершенно другого, другого взгляда на жизнь. Мне кажется, Достоевский был предельно точен в том, что он описывал.
Ну, видимо, да. Видимо, да. Ну, вот Рупрехт нас спрашивает о катехизис революционера. Ведь все-таки не он написал, а Бакунин. Нет, наоборот. Все-таки Нечаев. Дело в том, что в советское время была такая, ну, господствующая версия, скажем так, что Бакунин был либо соавтором, либо соредактором катехизиса. Версии, что он единственный автор, а Нечаев просто-напросто присвоил этот документ, нет, такого я не встречал даже в советские времена. Но в 60-е годы один французский историк опубликовал во Франции, разумеется, на переписку Бакунина с Нечаевым. И из этой переписки отчетливо видно, что Бакунин не только не писал этот документ, но он его достаточно отрицательно
воспринял.
Mm-hmm. И он сказал, что вы обрек, и ваш документ – это кодекс обреков.
Да, это определенный кодекс очень жесткой чести.
Чести без чести.
Да-да-да, такой.
Кодекс чести, да. Человека от чести отрекающегося.
Такая, да-да-да. Безнравственная нравственность такая.
Совершенно верно.
Нравственность без нравственности.
Да-да-да. Когда Нечаев на своем процессе, одно из немногих восклицаний, которое мы позволили сделать, его все время выводили из зала суда, потому что он все время хамил. Так вот, он так с большим пафосом произнес: «Жизни меня царский суд лишить может, чести нет», и ударил себя кулаком в грудь. То есть о чести говорил человек, который в принципе говорил вот в этом документе, в катехизисе революционера, что революционер человек конченый, у него нет никаких социальных связей, что к товарищам по революции он должен относиться исключительно с точки зрения целесообразности, вот насколько они полезны для дела, и он не рисовался, он на практике абсолютно mm-hmm. пользовался этим, что в отношении к, значит, народу революционер должен руководствоваться своими исключительно соображениями, да, народ спрашивает. Спрашивать не надо, народу будет дано. Мы всецело за народ, но мы, так сказать, без него обойдемся в революционном деле. То есть это действительно такая вот, даже для Бакунина человека, ну, у Бакунина были некоторые представления этического плана, да, вот у Нечаевых, видимо.
Нет, были определенные, недаром Бакунин остается и для абсолютно внятных движений из разнообразного спектра анархизма, вплоть до того, что и современного анархизма, они остаются.
Я вот, готовясь к передаче, встретил одну статью в интернете, где как раз один из представителей современного анархизма, чрезвычайно лестно отзывающийся о Бакунине, категорически отметает Нечаевщину.
Ну, правильно.
Понятно,
почему. Да, это и делают, да.
Вот. И дальше, да, вот, значит, Ткачева мы упомянули. Единственный действительно взрослый человек в этой компании, уже довольно известный историк, как мы бы сейчас сказали, краевед Иван Гаврилович Прыжов. Человек устойчивых народнических убеждений, он и в своей исторической-то деятельности в основном разрабатывал темы кабака, как средство вот поддержания народа в темном состоянии, и бедности. И, ну, ему уже 40, вот, в отличие от всех остальных, кому слегка за 20, он почти двое старше.
Считают очень часто, что он подпал под обаяние. Приводит именно Рыжова как пример того, что гораздо более опытных и вдумчивых людей мог Нечаев очаровывать.
Но Рыжов явно совершенно это видно по дальнейшей его недолгой жизни. Прыжов человек психически нестабильный. Он очень легко, видимо, внушаемый. Он, видимо, такой стероидный или шизоидный какой-то вот тип. Он погибнет ведь достаточно быстро там на каторге. Ну и еще надо упомянуть Николая Николаева. Из его револьвера будет убит Иванов. Да, в пальто Кузнецова завернут. Ну, в общем, собственно, все основные фигуранты этого дела, как мы бы сейчас сказали.
Сейчас, прежде чем мы продолжим, мы продолжаем дело Нечаева, и, собственно, мы говорим о Сергее Нечаеве. Повторяющийся вопрос от Тани, а для чего нужны были деньги революционеры? Деньги были нужны на революцию, именно на типографию.
На типографии, на прокламации, да. При необходимости на подкуп необходимых чиновников и полицейских. Много на что и много денег нужно.
Да, вплоть до оружия.
Конечно, да. Разумеется.
Да. Мы сейчас прервемся, послушаем новости, а потом вернемся к Нечаевскому делу.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, нет, ребята. Все не так, ребята!
Алексей Кузнецов не тот. И Сергей Бунтман, мы говорим о Сергее Нечаеве, не том. Вот. Это еще какой-то еще композитор, да, Берлиоз,
да? Да-да-да.
Да, еще какой-то там никому неизвестный композитор. Ну, так вот, мы обращаемся вот именно к народной расправе.
Ну, а дальше хорошо много раз описанное дело, когда один из ближайших в начале сподвижников Нечаева, студент Иван Иванов, человек, видимо, сам обладавший задатками лидера, человек, очень энергично участвовавший с самого начала в работе этой народной расправы, приведший многих людей в нее, начал выражать сразу по нескольким направлениям. Во-первых, он возражал против нечаевского диктата. Абсолютного. Нечаев требовал абсолютного подчинения. Мы ничего не...
Хизер же дисциплина.
Абсолютно. Лидер. Мы ничего не обсуждаем, только вот делаем дело. Да? Никакими там словопрениями мы не занимаемся. Иванов даже выразил сомнение в существовании того комитета, представителем которого якобы был Нечаев. Совершенно правильное сомнение, никакого комитета не было. Нечаев представлялся как членом такого вот верховного штаба, но его не было.
И если его ссылки, Таня, на авторитеты Горёва и Бакунина были вполне реальны, то вот эти комитеты,
это
мандаты Первого интернационала...
Но и Бакунин же придумал вот эту вот международную организацию, ну, имени которую он написал. То есть это было для революционеров вполне такая игра.
Плюс еще, плюс очень интересная вещь. Это все-таки вторая половина 19 века. Это абсолютная вот переработка вот тех мифов, которые выразились еще в народном романе, такими парижских тайнах, там,
в графе Рокамболе, да.
В Гасфере, там, да, и так далее. Все эти сочиненные манифесты иезуитов фиктивных.
Вообще там, время, когда количество фальшивок, брошенных там, и на литературное,
читайте Пражское кладбище,
конечно, исторический рынок.
Все это... И потом также будет охранка писать протоколы сионских мудрецов.
Это вообще такое предшествие предтечи постмодернизма. Такого совершенного, да?
Вот. Да.
И кроме того, вот, собственно, видим последней соломинкой, которая сломала хребет верблюда, было то, что Нечаев приказал готовиться к расклейке прокламаций в столовой Петровской академии и в библиотеке, а Иванов против этого начал возражать и говорить, что ну зачем же делать, закроют же, институт-то закроют просто-напросто, я отказываюсь в этом участвовать. Не то это дело. И тогда двум ближайшим своим сподвижникам, вот Кузнецову и Николаеву, Нечаев говорит, что у него есть сведения, что Иванов агент полиции. Они привлекают еще двоих, они привлекают Прыжова и Успенского, выманивают Иванова якобы для того, чтобы им нужно помочь, якобы и Шутин когда-то в свое время, еще в середине 60-х, в гроте Петровского парка закопал типографский станок, вот он тяжелый, нужно, при нем еще касса, вот это вот типографская, в смысле набор, да, нужно откопать, помочь там увязать, перевести, ну, и Иванову неудобно отказываться, трудно сказать, подозревал он что-то или нет, ну, в гроте на него набросились. Нечаев начал его душить шарфом. Иванов был человеком достаточно крепкого телосложения. Он яростно отбивался. В результате его оглушили кирпичом по голове. И у Николаева, у единственного из этой компании был револьвер. Нечаев этот револьвер забрал. Лежащего на земле Иванова застрелил.
Да.
Завернули в пальто Кузнецова. Оттащили по снегу к ближайшему пруду. И там утопили, привязав кирпичи к ногам. Утопили в полынье неглубоко на глубине полуметра. Абсолютно бездарно было все исполнено. Через 4 дня проходивший мимо человек из крестьян увидел лежащий неподалеку от грота башлык, дубинку, еще какие-то вещи по кровавым следам замерзшим. Дошел до пруда, увидел в полынье, прям практически там, да, в прозрачной воде неглубоко лежащее мертвое тело. Дальше полиция достаточно быстро установила, кто. Обнаружили в кармане пальто, забытые Кузнецовым, какие-то документы, указывающие на него.
Вот вам дисциплина, вот это все в шоке, дисциплина на страхе, не готовых к этому там людей, это не боевики никакие.
Никакие, причем если двое были посвящены, то двое вообще прям вот они оказались как кур вообще попали. Угу. И на процессе сам Нечаев сбежит, сам Нечаев сумеет улизнуть в Швейцарию, где будет пытаться опять наладить дело, опять будет из Огарева пытаться тянуть деньги. А тем временем полиция с огромным удовольствием запускает первый, по сути, открытый политический процесс вот по новым судебным уставам. Это июль 71 года. К следствию было привлечено более 200 человек. На скамье подсудимых оказалось 87, сразу скажем.
Там много оправданных.
Больше половины, да, больше 40 человек.
Кстати, вот чем ценна советская историческая энциклопедия, не своими вот такими выводами интересными, а списком с приговорами. Угу. Полный список с приговорами.
Да, да. Ну, как так же, как в свое время делалось в деле декабристов, обвинение с самого начала разделило подсудимых на разряды по степени вины. Вот в первом разряде оказалось 11 человек. Их защищали великолепные адвокаты и два человека впоследствии, ну, один уже является светилом только-только возникшей буквально русской адвокатуры, это Владимир Данилович Спасович. Другой человек, восходящее светило, князь, потомок древнего рода Александр Иванович Урусов, человек радикально близких к революционерам взглядов, за что неоднократно его вынуждали подать в отставку, потом он возвращался на юридическое поприще, Анатолий Федорович Кони его лично брал на работу прокурором, но это потом уже будет. И вот, значит, адвокатура выбирает такую линию защиты. Значит, во-первых, Нечаев их всех обманывал. Угу. Многие, кстати, большинство на суде это будет подтверждать, они действительно, видимо, негодовали по поводу того, когда раскрывалось вот подоплек всего этого дела, они негодовали на Нечаева, который их использовал, да, в темную, как пешки, которыми в любой момент готов был пожертвовать, что, собственно. Хотя могли бы догадаться, потому что кое в каких некрасивых делах Нечаева они уже участвовали. Например, Нечаев, у него вообще были отношения к уголовникам такое своеобразное. Он в катехизисе говорит, соединимся же с лихим разбойничьим миром, этим единственным революционером в России.
Напоминает с политическим уклоном на молодежную банду.
Абсолютно. Абсолютно. Только идейную такую.
Да.
И Нечаев, например, незадолго до вот убийства Иванова успешно осуществил то, что на современном уголовном языке называется разгоном. То есть выбрали молодого адвоката, совсем молодого, 20 там, с небольшим лет начинающего. Достаточно богатого человека, он был сыном зажиточных родителей. Он симпатизировал революционерам. Его попросили отнести, передать кому-то там какое-то письмо. На улице к нему подошли двое, одетые в жандармскую форму. Его арестовали, привели в гостиницу, начали шантажировать. Вскрыли письмо, в письме революционной прокламации. В общем, он им выписал чек на несколько тысяч рублей. чтобы они от него отстали. Вот эти деньги пошли на революцию. Вот таким вещами тоже не грешно.
Да.
А еще, будучи в Женеве у Баконина и Огарева, Нечаев писал письма некоторым студентам, зная, что полиция отслеживает эти вещи, и молодых людей брали. А делал он это для того, чтобы в студенческой среде возбудить вот таким образом еще более...
Да, берут вот тех, кого возьмут, они вернутся опытными еще ко всему. А здесь будет недовольство тем, что начались аресты. Это очень циничная и абсолютно вредная для любого движения вещь. И это, кстати говоря, поняли очень многие сразу.
И, конечно, хитом на процессе был катехизис революционера, который практически никто из обвиняемых не знал, Нечаев его не читал.
Процесс его сделал известным.
Конечно. Сейчас без труда вы найдете этот документ, прочитайте его. Такие документы надо знать. И это произвело, конечно, самое гнетущее впечатление, наряду с обстоятельствами убийства Иванова, своего, причем явно, что это убийство, и потому, что он мешал Нечаеву как соперник харизматичный, и потому, что необходимо кровью повязать вот всех, да, это то, что потом в «Бесах» так мощно Достоевский опишет. И в результате... Значит, половину оправдали. Для остальных приговор был разной степени жесткости, в том числе и были и мягкие приговоры, но основным фигурантом, вот, собственно, тем, кто участвовал в убийстве, Успенскому 15 лет каторги, Кузнецову 10, Прыжову 12 и Николаеву 7,4 месяца с последующим поселением в Сибири. Остальным кого-то под надзор полиции, кого-то в тюрьму на несколько месяцев, ну, вот Ткачева, например, на год и 4 месяца.
Да, там было 8 месяцев.
Да. Там кого-то даже из первого разряда признали невиновными. Вот спрашивает нас здесь про Ковалевского, расскажите. Ну, Ковалевский впоследствии товарищ министра, это один из молодых людей, он был оправдан. Во многом стараниями его защищал как раз, по-моему, Спасович. Вот, так сказать.
Вот, кстати говоря, отсутствие особой жесткости вот в массе подследственных, это был бы очень правильный ход. К сожалению, он не всегда такой был.
Абсолютно. Абсолютно. И хотя вот упоминавшийся Николай Александрович Троицкий писал, что процесс не утопил революционеров в нечаевской грязи, напротив, он смыл с них эту грязь. Очень двусмысленная фраза. Дело в том, что действительно создалось такое впечатление, что вот есть молодые люди с чистыми намерениями, но не очень опытные, не очень нравственно устойчивые. И есть бес.
Да, есть проходимец абсолютно.
Есть вот этот вот самый бес. И поэтому
лукавый во всех смыслах.
Очень важно было его выцепить обратно.
Но здесь как он попался? Его швейцарцы выдали, да?
Его выдали швейцарцы по очень настоятельному требованию. Третье отделение, это вообще редкий случай. Заграничная агентура только-только создается у нашей тайной полиции. Но были направлены специально обученные люди в Швейцарию. Уговорили. Швейцарские власти не выдавали политических. Это было известно. Собственно, почему в Женеве и сидела такая замечательная компания. И в Женеве, и в Базеле, и в Цюрихе. Но удалось уговорить, что это уголовное дело. И под этим строгим условием швейцарцы сказали, хорошо, мы вам его выдадим, но вы должны его судить как уголовника, вы должны его приговорить к уголовному наказанию.
И содержать как уголовника. Это не было выполнено до конца.
Не было до конца выполнено. И вообще там были кое-какие нарушения. Нечаева привезли. Сейчас опубликована переписка между различными жандармскими чинами. Видно, как его боялись, как прямо к нему в камеру ставили часового. Да, перестраховались, отрабатывали детали, сколько человек конвоя, в какой карете повезут, по каким улицам, боялись его, конечно. Но был выбран очень удачный ход. Вот при том, что только-только опыт набирается, еще впереди процесс Засулич, впереди процесс 193, этого еще нет пока ничего. Но вот решили, да, мы сделаем обычный, банальный уголовный процесс. Нечаеву говорить не дадим. Нечаев, собственно, говорить и не пытался. На суде суд будет очень коротким, в отличие от первого процесса вот, по делу Нечаев-Цеф, который продолжался без малого 3 месяца. Этот уложился в 5 часов. Угу. А был бы еще короче, если бы Нечаева не приходилось все время выводить из зала, потому что он дерзил. Ну, есть описание людей, заведомо к Нечаеву недоброжелательно относящихся, например, у Каткова, уже к этому времени, ну, да. Махрового реакционера. Вот он пишет, что Нечаев все красовал, спозировал и так далее. Но я
Это правда.
Это правда. Но я рекомендую прочитать человека более нейтрального и более мудрого в этой ситуации. У Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина есть огромная статья о Нечаевском процессе, о его впечатлениях, с его размышлениями очень интересными, очень сложное отношение у Салтыкова к всему этому делу, менее однозначное, чем у Федора Михайловича Достоевского, но так или иначе. Нечаев заявлял, что он иммигрант, поэтому он, значит, больше не русский подданный, поэтому он не признает российского суда. Другие дела. Его тут же выводили. Публика была отобрана в том смысле, что, ну, студентов практически не пускали. Да? Народу-то набилось много. Тщательно было отобрано жюри присяжных. Там 5 купцов, 2 мещанина, 2 ремесленника, 1 чиновник, 1 врач, 1 провизор. Если вы вспомните нашу передачу о Вере Засулич, там будет совсем другой состав. Да? Там будет гораздо больше чиновников с либеральными взглядами. А здесь вот купечество, ремесленники, мещане, такой вот, так сказать, опора трона.
А здесь потому, что чистая уголовщина.
Да, адвоката не было. Нечаев отказался от адвоката. А суд не стал настаивать, хотя суд мог ему назначить, значит, казенного защитника. Ну, не отказался, отказался. Ну, что? И в результате все допросили одного свидетеля всего-навсего. Судья достаточно четко, сенатор Дейр в процессе председательствовал, прокурор Жуков обвинял очень буднично, очень спокойно, очень добросовестно, без всяких внешних эффектов. И вот на этом сером будничном фоне уголовного дела об убийстве, Нечаев с его эскападами, с его напыщенной позой, с его стуками себя в грудь, он выглядел, в общем, конечно, клоуном.
Да.
Ну, а дальше приговор 20 лет каторги. Император лично заменил каторгу содержанием в Алексеевском Равелине. Нечаев и там распропагандировал охрану, планировал покушение на царскую семью во время молебна в Петропавловской крепости. Если бы его не выдал один из сокамерников, то, глядишь, попытка была бы. Ну, и через 10 лет после приговора в 1982 году Нечаев умирает от сердечной болезни, возраст 35 лет.
Там ужесточили режим, и да, с этим тоже было связано. Существует масса легенд о том, что Желябов получал инструкции от Нечаева.
Есть такое, да.
Да, вот... что он чуть не стоял под окном Ревелина. Вера Фигнер очень смеялась.
Фигнер,
над этим.
Да,
Фигнер смеялась над этим, версию. Да.
Вы знаете, вот здесь несколько очень хороших вопросов, на которые мне хочется ответить. Давайте, как мы делали уже, я обязательно возьму референтов в список этих вопросов, и отвечу в комментариях к передаче, когда ее выложат.
Тут важный вопрос. Буквально два слова о том, что в политических современных силах и последующих есть ли нечаевщина. Нечаевщина была всегда. И была она осуждающих нечаевщину большевиков. Она развилась до совершенно параноидальных
размеров. Ленин, так сказать, в частных разговорах Бонч-Бруевич описывает. Я вот приведу в комментариях там обязательно отрывок. Ленин восхищался Нечаевым.
Да, я уж не говорю, что вот когда выполнили, подумали потом, а что с этим делать вообще, и устроили диктатуру, в конце концов большевики, ответив на Достоевский вопрос в статье его, вот, и нечаевщины было полно. Нечаевщина есть и сейчас. И есть она и у нас тоже. Дорогие мои друзья, ее элементы не такие явные, но они есть. Мы вам предлагаем голосование на следующую нашу программу. Мы здесь решили проявить...
элементы диктатуры.
Оправданную жестокость, я бы сказал.
Да. Но ненадолго.
Оправданную жестокость. И у нас нет ни одного отечественного процесса. Давайте отдохнем от них немножко. И доберем то, что у нас было. Но, тем не менее, у нас есть процессы, новые предложения для вас. Вот дело 47 все-таки Ронина. Да,
да, я консультировался у специалиста Ронина.
Ну, да. Ну, хорошо, пусть будет так. Во всяком случае, это потрясающая история. Япония, самое начало 18 века.
Некоторые даже источники указывают, что это легенда. Это легенда, но основана на фактах. Это абсолютно реальное дело.
Потом это обросло...
Да, станет пьесой в театре Кабуки. Ну, разумеется.
Да, естественно. Здесь у нас есть чистая уголовка, но и такая, причем страшноватенькая, отравительница Мари Лафар.
Да, у Александра Дюма будет очень эмоциональное описание этого дела. Это очень интересное дело. Я ни на кого не давлю, но там психология, там все.
Да, да, да. Есть бостонский душитель.
Да,
Десальва.
Десальва, да, и суд над ним, и все обстоятельства. В общем, один из самых страшных маньяков 20 века.
Да.
Хотя есть из кого выбирать.
Есть у нас суд над Оскаром Уайлдом. Это 1890-е годы.
Да, это совсем другое дело. Это о нравах.
Да.
Это нам близко.
Да, да, это близко, да, да, будем заниматься пропагандой среди несовершеннолетних, если выберете. Но и у нас еще есть суд над Фиделем Кастро, 1953 год, после штурма казармы Манкада.
Да, скажем так, суд с большим потенциалом.
История меня оправдает. Да, да, это мы знаем. Хорошо, все, всего всем доброго.
Всего всем доброго, до свидания.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!